Что касается быта городов Западной России, то здесь продолжается прежнее явление распри горожан с бурмистрами, рацами, воеводами, князьями, панами и боярами, потому что, быть может, нигде в то время презрение власти и закона сильными людьми не доходило до такой степени, как в Польше и Литве. Мы видели, что жители Вильны в распри со своими бурмистрами и рацами требовали изменения в старом городовом уставе. Король Сигизмунд I не согласился на это, оставил все по старине. Но недовольные нашли средства привлечь на свою сторону королеву Бонну, и по ее настоянию, как говорит сам король, он в 1536 году приказал Раде и Поспольству выбрать из среды себя верных, смышленных, изучивших немецкое магдебургское право людей, которые бы решили споры, а в каких статьях не могли согласиться, те передали бы на решение королевское. Вследствие этого составлен был и подтвержден новый городовой устав следующего содержания. По-прежнему должно быть в городе 24 рацы и 12 бурмистров, половина римского и половина греческого закона. Из них ежегодно 2 бурмистра, один римского и один греческого закона, и 4 рацы, 2 римского и 2 греческого закона, должны быть на степени присутствующими, сидячими, и получают жалование. Бурмистр по 20, а раца по 10 коп грошей. Городовое имущество, доходы и расходы ведают 4 шафера. 2 из них выбирает Рада из среды себя, а 2 выбирает Радыш из Поспольства таким образом. Поспольство выбирает 8 человек и ставит пред Радою, которая из них выбирает 2. Шаферы обязаны ежегодно составлять отчеты, причем должны необходимо присутствовать 2 члена Рады, остальные же как хотят. Должны присутствовать также из цехов по 1 мастеру, которых выбирает Рада. А поспольство выбирает из купцов и других виленских горожан, постоянно здесь живущих, 18 человек. А Рада выбирает из них 6 человек. Эти выборные из поспольства и цехов по выслушании отчета присягают, что не будут разглашать об имуществе и таемницах городских. Отказные и привилегии городских должны быть 4 замка и 4 ключей. 2 ключей у бурмистра степенного веры римской и 2 греческой. Казна эта может употребляться только на общие городские потребности. Рада рассуждает о своих делах с бурмистрами в одной избе, а лавники-целовальники сидят и судят со войтом в другой. Разве только когда Рада пришлет за лавниками для каких-нибудь общих дел, тогда лавники приходят к Раде. Лавники имеют свою печать, которую король дает им навсегда. Таким образом, сидя в разных избах, Рада и лавники не будут мешать друг другу. В бурмистры, рацы и лавники не могут избираться вместе отец с сыном и родные братья. Также не может отец сидеть в Раде и сын его в лаве, или один брат в Раде, другой в лаве. Каждый четверг в положенный час Рада должна собираться в ратушу, и если кто не явится, тот платит штраф. А если по чьему-либо отсутствию не дойдет правды простому человеку, тогда виновный должен быть наказан по закону. Послы, пришедшие от города и на городском иждивении государю, не должны в то время заниматься своими или чьими-нибудь другими делами, кроме общих городских. Когда послы возвратятся от государя назад в город, тогда Рада созывает поспольство, и послы перед Радой и поспольством должны объявить, с чем приехали от государя. Рада и поспольство должны стараться, чтобы по возможности все было готово к обороне против неприятеля, пушки, ружья и тому подобное, чтобы каждый мещанин, горожанин, имел свое ружье, рогатины, ведра, топоры. Если случится пожар, то каждый мещанин обязан бежать гасить огонь, а бурмистры, степенные, обязаны принуждать к этому народ. Во время поветрия добрые люди должны наблюдать, чтобы люди не умирали без завещаний. Рада должна заботиться о снабжении города водою, о том, чтобы мясники не били нездоровый скот и не продавали. Должна скупать на городские деньги хлеб на случай голода или осады. Должна наблюдать за весами и мерами купеческими. Все ворота городские Рада должна иметь под своим ключом и надзором. Кто захочет выйти из-под магдебургского права и поддаться под другое право, тот должен прежде продать свое недвижимое имущество мещанину, ратуше послушному. Рада без поспольства не может налагать никаких новых податей. Человек, пришедший откуда бы то ни было и проживший в Вильне 6 лет, не может быть оттуда выведен, не потревожен никаким правительственным лицом под страхом платежа 500 коп грошей штрафа. Одинакие финансовые побуждения заставляли правительство как Восточной, так и Западной России блюсти за тем, что посадские люди или мещане не выходили своим недвижимым имуществом из сословия тяглых людей, ибо казна лишалась через это доходов. Остальные же горожане чувствовали большую тягость при исполнении разных общих городских обязанностей. До сведения короля Сигизмунда дошло, что многие домы Вильни выходят из послушания городовому правлению. Одни через тайные соглашения и записи, правительству не объявленные, другие через супружество со вдовами и девицами дворянскими или служебников панских, через подданство ремесленников в оборону панам, радным и другим правительственным лицам, отчего доходы королевские и городские очень уменьшаются. Король в 1553 году приказал войту и ратцам внимательно наблюдать, чтобы никто ни под каким видом не высвобождался из-под городского права, и под присягою доносить об этом ему, королю. А он, дамы и фольварки, таких ослушников, будет отбирать и отдавать на городские потребности. Но в том же году войт, бурмистры, ратцы и все мещане жаловались королю, что многие дворяне, бояре и панские, слуги, взявшие в приданое за женами мещанские дома, не хотят вместе с мещанами нести никаких городских повинностей. Король написал воеводе Веленскому, чтоб все домовладельцы, какого бы звания ни были, исполняли все городские обязанности. Но через 10 лет приказ королевский был забыт, и Сигизмунд Август должен был повторить панам радным, чтобы они не принимали к себе мещан Веленских с их домами. В 1568 году Сигизмунд Август в награду за верность, оказанную особенно в военное время, дал шляхетские права всем мещанам Веленским, занимавшим правительственные должности в городе. Права эти передавались и детям их, если последние не запятнали себя низкими ремеслами. Из новой грамоты на магдебургское право, данное Полоцку Баторием в 1580 году, узнаем, что войтом обыкновенно был здесь воевода. Несколько раз войт, бурмистры, рации и все поспольство Веленское жаловались королю на притеснения, которые им делаются при раздаче квартир постояльцах, дворянам и слугам королевским, панам радным и чиновникам, послам своим и чужеземным, когда все эти лица приезжали в Вильну во время пребывания там короля. Забирают лучшие комнаты, хозяина с женою и детьми выгоняют, пожитки их и скот забирают. Поместится хозяин с женою и детьми в одной светлице, и туда часто становят постояльца. И все это делается не для того, что постояльцу нужна квартира, а для того, чтобы взять с хозяина деньги. Не захочет откупиться, так и терпи. В 1568 году король приказал, чтобы квартиры расписывались непременно в присутствии двух городских ратцев, и чтобы не отводить квартир никому, у кого есть свои домы в городе. В 1539 году вследствие жалоб жителей Черкас на своего старосту было определено, что они обязаны давать на городовую сторожу по 2 гроша с каждого человека, который ест свой хлеб. Ежегодно должны давать старосте по увозу сена с каждого двора. Мед возить в Киев на продажу не могут, но должны продавать его на месте старости по 85 грошей кать. Будет ли он дешев или дорог? Могут сытить ежегодно 8 канунов, по 2 кади каждый раз. К Рождеству Христову, к Великому дню, к Святому Илии, к Спасу, к Успению Пречистой, к Рождеству Пречистой, к Святому Михаилу Архангелу, к Святому Николе. Спасе к старости ничего не дают. Что касается уходов по Днепру бобровых и рыбных, то староста отпускает их на эти уходы из доли, на какой с ними условится. Осенью, когда колодки на бобров будут ставить, дают по бобру на город. Рыбу вольно им ловить и продавать, только часть должны давать на город. Который казак умрет или татары возьмут, а жены и детей у него не останется, то половину имения его староста берет на город, а другую отдает по душе. Днепровский порог Звонец мещане держат за собою, и староста в него не вступается. Коляды на Рождество Христово мещане и казаки дают старости по лисице или по кунице, а не будет лисицы или куницы, то по 6 грошей. С 2 человек староста берет по подводе на поезд в Канев. Случится посол или гонец татарский, то мещане дают ему квартиру, а староста – мед. Что касается сторожа степной и водяной и переезжания татарских шляхов, то мещане обязаны стеречь, а шляхи переезжать вместе со старостовыми слугами. В 1538 году король позволил жителям Вильны построить мост на городские деньги с правом собирать пошлину с проезжих по пенязю своза. В том же году с виленцев потребовали было 500 коп грошей ордынщины, но они объявили, что по привилегиям своим платят только 80 коп, и король оставил эти привилегии в силе. Но когда потом виленцы, основываясь на своих привилегиях, хотели отбыть от нового мыта, наложенного на все вывозные товары на 3 года по случаю войны московской, то король не исполнил их просьбы и велел платить мыто вместе с другими. В 1540 году дана была уставная грамота свислочским горожанам и волостным людям, замечательная для нас по сохранившимся в ней названиям самых древних на Руси поборов. Так говорится: «А полюдье по 1,5 гроша с дыма осенью». В уставной Могилевской грамоте 1561 года исчисляются подати, какие горожане должны были платить с каждого участка земли, приносящей известный доход, с домов, лавок, причем отличаются дома, находящиеся на рынке, от домов, построенных на улице. С первых подать больше, чем со вторых. Луга над Днепром отличаются от лугов на болотах. С первых также подать больше, чем со вторых. Грамота эта особенно замечательна определением, когда горожане могли приготовлять у себя хмельное питье, ибо в этих определениях сходились, как увидим, уставные грамоты городам Восточной и Западной России. «Сытить мед вольно по нам 7 раз на год, то есть к Спасову дню, к Вознесению, к Троицыну дню, к Успеньеву дню, Николину, Петрову и Ильину дню. На каждый раз могут покупать меду не больше, как на 2 рубля грошей широких. Мещанам могилевским вольно иметь 12 складов в год на праздники, причем также не могут сытить меду больше, чем на 2 рубля грошей широких. Кроме того, вольно всем мещанам для собственного употребления, а не на продажу, держать мед, пиво из ведома мытников, полить горелку к свадьбе сына или дочери и на коляцию. Кроме того, мещане могут полить горелку 5 раз в год. К Рождеству Христову, к Масленице, к Великому дню, к Троицыну дню и к Николину дню осеннему. однако они не могут каждый раз употреблять на горелку больше четверти солоду. В этой же грамоте говорится, что в силу нового постановления поручено войтовство мещанину Могилевскому Иосифовичу, а для лучшего порядка и управления установлено 4 сотника, из которых каждому поручена в управу известная часть людей. Войты никаких городских дел не могут решать без совета сотниками и другими главнейшими мещанами. Что касается цехов, то Сигизмунд Август в 1552 году дал Виленскому войту, бурмистрам и ратцам право старые ремесленные товарищества «Олегия опификум» исправлять и учреждать новые, давая им привилегии, предписывая законы и обычаи. Никто в городе не смел заниматься никаким ремеслом, не будучи приписан к известному товариществу «Collegium Seu Universitas». В противном случае он подвергался тюремному заключению, отнятию инструментов ремесленных, конфискации движимой собственности. По челобитию жидов Стефан Батори в 1578 году предписал войтам, бурмистрам и ратцам всех городов, чтобы жиды судились правом земским, а не магдебургским. Мы видели, что еще при великом князе Александре в Бельской волости было постановлено, что землевладелец, который захочет установить у себя легчайшие работы и дани с целью переманить больше крестьян, подвергался пене в 100 коп грошей. В 1551 году землевладельцы Витебского повета согласились между собою и постановили, на каких условиях жить у них вольным крестьянам. Каждый обязался водворять их не иначе, как по принятому в земле Полоцкое обычаю, то есть крестьянин должен был давать пану 4-й сноп, который молотился при панском посланце, притом крестьяне должны были кормить посланцев панских и доставлять панскую долю в назначенное место. От пчел должны были давать панам половину меду. Каждое лето должны на панском хлебе работать на пана 8 талок. 2 дня пахать паровое поле, 2 дня рубить лед, 2 дня косить сено, 2 дня жать рожь и всякие хлеба. Весною в течение недели строить на панском дворе новые хоромы или починивать старые, а зимой уходить на охоту и на рыбную ловлю. Если вольный крестьянин или похожий человек не захочет жить на 4-й доле, то должен круглый год работать 2 дня в неделю с косою, сахою, серпом, топором, с чем только будет приказано, да, кроме того, летом отработать 8 талок. А если вольный крестьянин захочет перейти к другому землевладельцу, то обязан заблаговременно летом уступить пану своему паровое поле и, явившись на мирской сходке, на первой неделе Великого Поста, ударивший челом и заплативший выходную куницу, 12 широких грошей пойти прочь. Если бы вольный крестьянин, живя в селе, допустил до расстройства свой дом или гумно, то, уходя прочь, должен поправить и обстроить, чтобы было так, как он сам застал. А если б кто поселил вольного человека на сыром корне, где прежде не было селитьбы, не готового распаханного поля, то поселенцу должно быть дано 10 лет льготы, о миновании которых он должен также давать 4-й сноп и нести все упомянутые выше службы. Постановившие эти условия, землевладельцы объявили, что если кто-нибудь из них будет водворять вольных людей, довольствуясь более легкими повинностями из желания заселить свое имение или в чем-нибудь нарушит устав и будет уличен, то платит королю пени 50 коп грошей.